Здесь все просто. Начинаю второй пункт. И, в общем, мы остановились на таком месте, с одной стороны, сложном, конечно, потому что оно понимается по-настоящему только в свете того, что мы сказали выше. А выше мы говорили достаточно в таких вот сложных и запутанных материях тоже. Но, тем не менее, вот так вот в форме вывода все достаточно просто. Весь еврейский народ, цельное тело. И поэтому, если кто-то отвергнут, то это, если кто-то ведет себя плохо, это не может оставить равнодушным никого. И никто не останется вне вот этого процесса, там, вне наказания, вне неполноты, которая совершается кем-то одним. И с другой стороны, ну и усилия должны предприниматься человеком в направлении достижения цельности вот этого организма еврейского народа. И с этим связано естественным образом обязанность любить каждого еврея и запрет ненавидеть еврея. То есть вот ненависть, если любовь, она ведет к, вот, к конгломерации, к интеграции там, вот этого, внутри этого тела, к правильному его существованию, то ненависть, она, естественно, производит дезинтеграцию. То есть, вот создает ситуацию такого самоуничтожения этого тела, фактически. Совершает, приводит и общее тело еврейского народа, и тело того человека, который ненавидит, к неполноте. То есть, когда я кого-то ненавижу, то я как будто бы из себя изымаю какую-то часть. И тем самым становлюсь балнум, становлюсь увечным, неполноценным. И вот Рэба связывает именно с этой идеей наличие в Торе, наличие в Аллахе такого количества законов, которые связаны с недопустимостью увечности и наоборот с крайним достоинством полноты, без изъянности, как в отношении жертвоприношений, которые не могут быть увечными даже в малой-малой мере, никакими недостатками телесными не могут обладать, и внутренними на уровне органов тоже, так и в смысле приносящего жертвоприношения, то есть коэн, он тоже должен быть вот полным, должен быть не в смысле толстым, а в смысле без изъянным. Пункт Бейс, страница Ковтес, она же 57. И вот, несмотря на то, что, ну, на самом деле, на прошлом уроке, ну, так и казалось, что, в общем, на этом можно бы и остановиться. То есть, ну а что еще объяснять? Ну все, проработали эту тему вроде бы очень серьезно. Ну да, можно детализировать и так далее. Но если сравнить с предыдущим майморем, то мы, в общем-то, наверное, вот на таком уровне, чтобы только назвать вещи своими именами, ну все назвали своими именами, все объяснили. И цельное тело, надо любить, то есть надо держаться за каждого еврея, потому что он твоя же часть, наоборот, нельзя его отвергать. Нельзя его ненавидеть, потому что по той же самой причине. И вроде бы на этом бы и остановиться. Так вот, Рэбе говорит, несмотря на то, что хорошо вроде объяснена эта заповедь была уже, есть еще удивительная причина, которая проливает свет на большую силу блага, которое человек делает ему и всему миру выполнением этой заповеди, или наоборот, в смысле ее нарушением заповеди ненавидеть евреев, если он ее нарушает, не выполняет мицвасе изой, вовер алой таасе шельту и радлой тесна, или нарушает, тут есть две вещи, я неграмотно сказал, есть великое благо в выполнении этой заповеди, то есть в выполнении заповеди любить еврея как самого себя, наоборот, имеется в виду великое зло в невыполнении этой заповеди или в нарушении негативной заповеди. То есть, если он... Чем отличается невыполнение от нарушения? я могу не ненавидеть никого, но и не любить тоже. Так вот, Рэбе выделяет состояние просто нейтральное состояние, тоже как негативное. То есть, если есть обязанность любить, поэтому если ты не любишь, то даже если ты не ненавидишь, то ты уже находишься в ситуации нарушения позитивной заповеди. А тем более, если ты ненавидишь. «Вегайну альпи биор маймар гилер анискар лиил». А в свете чего мы будем исследовать еще один удивительный момент, как я бы его назвал, в свете высказывания Гилеля, которое мы привели выше, старца Гилеля, «Шейный мувен гамкин лома бирой миссу засе и зой бини нашлило». По-моему, даже Мойша задал этот вопрос. Ты просто спросил, так чего надо любить или не делать другому того, чего, или как-то по-другому ты спросил, но что-то там такое вызвало у тебя интерес. На самом деле, действительно вызывает интерес, почему Гилель, очевидным образом, он хотел в ответ на этого Гера, в ответ на вопрос этого Гера, его озаботить заповедью «любить еврея». То есть, про это должна была идти речь. Почему он тогда из этой заповеди избрал именно негативную составляющую? То есть, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали, то, что ненавистно тебе. Надо было наоборот. Делай другому то, что ты любишь, в смысле, относись к другому с тем же. Да? И Тора, она всегда направлена на позитивную составляющую, она обращена к ней больше. Так вот, почему он бы и не нашлило, затеял свое объяснение. Мады, сон и алох, лехаврух лу и савет. То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. Влой омар лей аген шебог, анигла мипшата косов. И не сказал этому Геру позитивную часть. Да, которую, почему он выбрал именно нет, которое заключено в этой заповеди, а не «да», которое заключено в этой заповеди, которое вроде следует из языка Писания, это гораздо более ясно. «Кедатирги мункилас ветерахам и лихаврах квосох». И, ну, например, Ункилас, когда он переводит эту заповедь, по существу комментарий, перевод Ункилас, он же тоже комментарий, правильно? Неоднократно об этом мы говорим, но он комментарий наиболее близкий к простому смыслу из всех переводов. Другие переводы еще дальше уходят от текста в попытке объяснить текст, еще ближе к комментированию вот такому привычному для нас. Тем не менее, Ункилос тоже комментарий. Почему Ункилос не перевел фразу «Велхавтал рьяху камейхо», не перевел ее «не делай другому то, что ты ненавидишь»? Он таки перевел ее в позитивном ключе. Он сказал: «Люби своего товарища как себя». Ну, как мы на русский переведем, наверное, да? «Ваиненки двора фейли гу пируш митсас вафлер яха камеха бейнен омейк». А идея вот в чем. Старец Гилель, ну, он вообще был непростой человек, он тем самым дал глубочайшее объяснение заповеди «любить ближнего как самого себя». Дыхайну к мой шеей, нодом рой хойвли ац мой. Эйна пиру шейны еде окол хайвейсов адрабы юхал дирис вылиховин гейтов омкис пхисус и йойсам ри зулос и олов. Интересный момент. Да? Человек, сказали мудрецы, человек не видит обвинения в пользу самого себя. Сам себя не может, не способен обвинять по-настоящему, всерьез. Ну, понятно, что может на самом деле обвинять. Здесь имеется в виду, если я правильно понимаю, под обвинением имеется в виду такое безоговорочное обвинение, которое не оставляет никаких шансов. Да, я другой что-то сделал, и я вообще не понимаю, как такого земля носит. А для себя у меня всегда есть оправдание. То есть я даже понимаю, что я плохо поступил. Но так, чтобы... Ну, внутренне-то я понимаю, что обстоятельства, случайность, там, сложилось так. То есть, у меня всегда про себя есть что сказать, даже если я безоговорочно неправ, и, ну, вот, действительно, был неправ, но обязательно стану лучше, а на самом деле хороший и сейчас. Так вот, человек эйнодом роя хойвли ацмы, то есть, вот, обвинительного приговора человек сам себе не видит. Что имеется в виду этим высказыванием мудрецов, продолжает Цемах Цедек. не имеется в виду, что он не знает, что он виноват или что-то он сделал неправильно. Напротив того, он видит и понимает гораздо глубже собственное ничтожество, то, что он, ну вот, действительно, здесь он, к сожалению, несовершенен, здесь он плохо себя ведет, тут он плохо поступил, он все это видит лучше, чем видит другой человек. Шары из улоса эйни роэ элэлэйнаем. Почему? Потому что внешний наблюдатель, он глазами видит, он только внешние какие-то проявления его мерзкого нутра, нашего мерзкого нутра наблюдает. Вэгу ирэлэлэйбов, а он как Всевышний буквально. То есть каждый из нас про себя, почти как Всевышний, видит себя самого-то насквозь, он же изнутри на себя смотрит. Эла кавона, что-то, почему же тогда он не выносит себе обвинительного приговора? Эла кавона шейна хой тофис моки мецлой клол и спайл мизе. А вопрос в отношении. Вопрос в том, что человек, несмотря на то, что он, зная, видит в себе вину, видит в себе несовершенство, видит в себе повод для обвинения, он это обвинение не принимает, всерьез, но, в общем, не относится к нему с тем напором, как в обвинении другому. Как будто он его не видит. Рэбе тем самым объясняет дословность языка. Эйнодом роя, да, он себе не видит обвинения. Не видит обвинения в смысле, то есть он знает о нем, но не видит его в упор. Потому что из-за великой любви, которую он любит самого себя, алкол пишет им идея бедает дыхасы ахва бифхина смакив. Сказано, по-моему, в Мишлей, алкол пеша дыхасы ахва, не помню дословные там, алкол пишет им дыхасы ахва, все грехи покроет любовь. Понятный, в общем-то, тезис. Если мы кого-то любим, то что бы он ни сделал, мы все равно тоже найдем возможность его оправдать. Самого себя уж точно, потому что у нас к себе любовь не внешняя, а глубокая, внутренняя, сущностная любовь, как куда же мы без себя. И поэтому любое преступление, любое обвинение, которое... основание, для которого я вижу в себе, да, покроет великая моя любовь к самому себе, любые грехи, которые я знаю, которые я осознаю, их все равно покроет любовь. Образом маки, в шилой юмшах мина иди алиды и спайлус бемидис. Как она их покроет? А она их отгородит. В чем технология этого процесса? Я сознаю свои недостатки, или свою вину, или свои грехи, или свое несовершенство. Где я их сознаю? Я их сознаю на уровне разума. Но при этом почему-то я не возбуждаюсь от этого и не выношу себе обвинительный безоговорочный приговор. Почему? Потому что вынесение приговора происходит на уровне мидес, на уровне эмоций. А моя любовь к самому себе, она покрывает, разделяет между областью разума и областью эмоций. «Велахенейнтэ всемоким клолы и спайлмезэ». И по этой причине, какие бы вещи человек ни делал плохие, он может даже рассудительно говорить о том, что он виноват, и ощущать вину, в общем-то, да. Но вот до какого-то такого вот совершенного приговора, до отвержения самого себя, дело обычно не доходит. Везеушейне роя хойвли ацмейши нишкава низбатлы бе ахвы рабы михаса алкол пишуем бифхинас макев. И вот то, что человек не... выражаясь словами, высказываниями, которые мы привели выше, он не видит в себе самому обвинения. Это связано с тем, что он погружен и битулирован, то есть, немножечко растворяется в этой великой любви, которая скрывает его грехи, покрывает его грехи образом окружающего света. Векашер ире зулос и ала ире зулос и ала хоев шилой в йовин и со иргас мейд а фальпиши дебасми шемезгу. И если кто-то посторонний, ну, в смысле, извне, из внешнего мира, он узнает про эти его там грехи, узнает про его проблемы и вынесет таки ему приговор, обвинит его, да, он будет очень сердиться. Почему? Несмотря на то, что он знает, что, ну, действительно виноват, там есть у него проблемы. Он будет сердиться. «Вэгайну ли фиши икар ройги за эйне алэцам абхису шахавейра медами шамедами шеке шары еде шэмэзгу». Вот его гнев, он к чему относится? Он относится, естественно, не к тому, что его товарищ такой гад, значит, его обвиняет, и на самом деле за что? Он сам знает, что есть за что. «Рак аль шеедиас хаверес пхисус их убивхинас ейшвы испайлус». А его злость на товарища, который его обвиняет, она связана с тем, что... Товарищ осмелился как бы о нем судить с позиции Ешуса. Вот он битулируется перед этой любовью к себе, а товарищ его так не любит, чтобы тоже находиться в битуле и тоже не видеть в упор. То есть, ну, видеть как бы номинально, да, недостатки его пускай, недостатки пускай видит. Но вот он не находит в себе, не настолько погружен в эту любовь, чтобы... его оправдать и вот не обвинять его. Машенкин к шигу еде агаво михасе. Что не так? К шигу еде агаво михасе. Что не так у него? Он знает про те же самые недостатки, но любовь покрывает их. Веирга салхавейра алия изгалу шигила хавейра ахоев шилой митох бгестер векису и агаво. И вот он злится на своего товарища. За что? Собственно, он же понимает, что виноват. Он злится на своего товарища за то, что он взял и эти недостатки, он как бы из-под покрова этой любви, он их вытащил и выставил на показ. Шигойсу михас и олов. А эта любовь, она покрывала эти недостатки. Вело и гои ниры клол. С его точки зрения, так я понимаю, абсолютно ничего не было видно. Веато эцер хавейры ниры лиеш ведоверма. И, а сейчас у этого товарища, в сознании этого товарища, он понимает, что его зло, оно представляет собой действительно нечто видимое, явное, выпуклое. «Везеу мады сон и лох гилу и зе». Так вот, старец Гилель, понятно это объяснение, да? Тут, в общем, по-моему, все достаточно прозрачно. То есть, в моем внутреннем мире у меня есть такая иллюзия, что никто, что поскольку от меня обвинение мое скрыто, я знаю свои недостатки, но результата, что из этих недостатков следует, моя вина, они от меня скрыты вот этой любовью. И когда товарищ, он обнаруживает этот недостаток и меня обвиняет, я на него злюсь по какой причине? Не потому, что он меня несправедливо обвиняет. Я понимаю, что есть основания для возможности такого обвинения. А потому, что он не находится вот в этом, под впечатлением этого. Как бы я его обвиняю за недостаточную любовь ко мне, которая не равна моей любви ко мне. За то, что он взял и вытащил из-под покрова моей любви мои недостатки и выставил, и выстроил из них обвинение, которое теперь у него в сознании, оно вот стоит всем, можно сказать, на показ. «Везеу мады сон и лох гилу изе». Так вот это вот то, что старец Гилель имел в виду своим толкованием. То, что ненавистно тебе, не делай товарищу. Да? Что я ненавижу, когда мне такое делают. Когда человек меня не любит так, как самого себя, и поэтому значит, видит во мне, видит возможность меня обвинить. «Лыхабрух лой савит, ты не делай такого самому твоему товарищу, шилой тирах и вейсо упышов, низ, вот ты тоже относись к нему так же, как ты относишься, относись к его недостаткам, так же, как ты относишься к своим недостаткам». То есть, недостатки-то видеть. Никто тебе не говорит, ходи с закрытыми глазами. Более того, есть даже заповедь известная, да, увещевай своего товарища. Это заповедь из письменной Торы, необходимо... Если ты видишь, что твой товарищ поступает неправильно, необходимо сделать ему замечание и пытаться помочь ему встать на путь истины, но при этом ты должен относиться к его грехам также, вот ты же злишься на другого, когда он к тебе так относится, вот ты сам так к нему не относись. То есть, когда ты видишь его недостатки, это должно для тебя быть полностью покрыто любовью к нему. Таким образом, что ты не мог его даже обвинить за это. Вот такая вот высокая идея. «Ген бы милый идеал, мы бедворим шабейнодом лыхаверы», и это должно относиться, чтобы ты не видел, предыдущая строчка, «шлой тиры хайвейз», что ты не видел, в принципе, его хайвейз, мухоев, это возможность его обвинить, чтобы ты не видел вообще его, вот, как же сказать-то, на русский плохо переводится. Когда в суде произносят приговор, в еврейском традиционном суде произносят обвинительный приговор, то говорят «хайов». «Хайов» в переводе означает «должен». Ну вот, это такое плохо переводимое слово, то есть «виновен». Так вот, чтобы ты не видел его хайвес, чтобы ты не видел его вины. И это касается как вещей, которые регламентируют... которые относятся к области отношений между людьми. «Вэгэн бэмилэ дишмайо» и также имеет отношение к тем вещам, которые относятся к области взаимоотношений между человеком и небесами. «Лъеиш вадварма» «не смотри на эти вещи», там, прегрешения, какие-то проступки, несовершенства своего товарища, как на нечто. А пускай у тебя твоя любовь, она будет к нему настолько велика, чтобы она скрыла эти грехи. Чтобы у тебя, точно так же, как у него самого, это знание о его недостатках и несовершенствах и каких-то проблемах там духовных в отношениях с людьми, в отношениях со Всевышним, она из разума не перекочевала в область эмоций, так, чтобы ты мог его действительно обвинить от всего сердца. «Векмойка ашери елоодам родсен бетчука нефлой лыхавейрей, мецадам шоха рабыва отцума шемиасмуса нефеш». Ну, на что это похоже? В общем, все мы, наверное, переживали нечто подобное в отношении каких-то людей, которых мы любим. Что если у человека есть благоволение и страсть удивительная к какому-то своему товарищу, которому его влечет с великой силой, всей сущностью его души, шией шлой, что всей сущностью его души, которая у него есть, «кола шер яасе лой роей из гипуха авос и лой ютой всем моким клол», что бы он ни сделал, какую бы он ему гадость ни сделал, то есть, ну, что бы он ни выкинул, все равно он не будет, он не, это для него будет, ничего не будет значить. Моким клол. У витулам негитахово рабо, у втейлам негитахово рабо, маем рабим лой юхлу хулу. И любые проблемы, связанные с этим человеком, они будут вот этой вот великой любовью, они будут покрыты. И, как сказано, великая любовь, даже большие воды не смоют ее. То есть, никакие проблемы они не смогут повлиять на вот, взаимоотношения, которые построены на любви. «Велахэн зэу кола тэйра кудо», и поэтому это вся Тора целиком, «шалиды искал снышом зэсрой лэлу бэйлу», благодаря взаимообъединению между еврейскими душами. «Вэгой лаходим мамаш», если действительно вот, благодаря такого рода работе с собой, ну, понятно, что это рассказывает об этом хорошо и приятно, а достичь этого достаточно трудно. У нас вот сейчас начались у меня дома женские занятия на исходе субботы. Ну, такие занятия, ну, просто собирается несколько приходит женщин, и там мы учим Таню. Давно просили женщины о Тане, и они ее получили. Ну, учим как учим, беседуем. И вот последний раз вспоминали как раз этот маймер, упомянул, я не помню по какому поводу, упомянул этот маймер. И как началось, и в общем мы не выучили ничего абсолютно, то есть вот и все, до конца урока, часа два мы обсуждали вот эту идею отношений, а это мы еще вот этот кусок не обсуждали. А если бы мы его стали обсуждать, то все, меня бы съели бы, я бы не пришел уже сегодня преподавать, наверное. Потому что даже на том ну, гораздо более поверхностном уровне, на котором мы говорили об этой идее на прошлых занятиях, даже по отношению к... Даже это, ну, вызвало, в общем, ну, такое непонимание. Ну, как же так? Как же так можно? Разве так можно относиться? Вот как вот, а как мне ненавидеть? Ну, есть же конкретные козлы. Это не они так говорили, это я интерпретирую. То есть, это работа. Но вот если эта работа, она приведет в результате к тому, что действительно евреи, они станут одним, весь еврейский народ станет одним единым целым. И станут евреи лаходим мамышки илугу койма ахас ливад. Действительно придут к такому состоянию единства, как будто еврейский народ это действительно одно целое, одно тело. Алидейзе гойрем лимайло инян нифло шигу исоид витахлис кола тойра кулу. Благодаря этому реализуется свыше удивительная вещь, которая является фундаментом и целью всей Торы в целом. В Гуинин Ихут Куши Бригу Шхинтей происходит объединение между Святым Благословенным и его Шхиной. То есть божеством и его проявлением внизу. Шешхинтей ги има сатоя уматраниса макерин шомас Исроил, поскольку Шхина в одном из ее определений, это нижняя мать и королевна, она же источник еврейских душ. Кигины шуфри де янки в мейн шуфри де одам, красота Якова подобна красоте первого человека Адама. У пирши янки в хое клолу с колони шом из гумейн шуфри де одам аэлен шем шала кисе и гу маре дмус квейдавая. Что это высказывание означает? Красота Якова подобна красоте первого человека, что красота Якова, то есть вот эта система, которую мы называем Яковом, совокупность всех еврейских душ, она подобна вот этому образу, как подобие человека, а наподобие престола, как подобие человека, дмусквой давая, то есть подобие, образ славы Всевышнего. Кихейли кавая амей, поскольку часть божества народ его, окшемискалали нишом из Исроэл, выговила охотим. Вот когда, если евреи, они, все проблемы, короче говоря, возникают из того, что между этими двумя подобиями, человеком на престоле и человеком снизу, вот этим телом еврейского народа, нет соответствия. Почему нет соответствия? Потому что человек на престоле, он находится в ситуации абсолютной цельности, а еврейский народ не всегда. Так вот, если евреи станут лаходим, если они станут действительно едины, благодаря этому произойдет слияние одного в одно. Шавай из борах мисьяхтим Исруэл, выгою лаходим, святой благословен он объединяется со временем, они становятся единым целым. Вейн одам лейла рои хоив ле ацмей. И вот этот вот самый одам сверху, он не видит обвинения против себя самого. Благодаря этому он, относясь, я так понимаю, к нижнему человеку с тех же позиций, он покрывает грех, всякий грех еврея. Киман де мистехе бима рабо. Не знаю этого оборота, к сожалению. Как тот, кто... Мистехей Бимораба, не знаю. К Моше Косову, лой гибитовен биянкев, вылой ро омад бисруэль, как написано, как сказал Билам в своем пророчестве, не увидит греха в Якове, не увидит преступления в Израиле. Мипней шава иликов имей вейну одам роя алдерах мошль хойва сацмей. Почему? Потому что в этой ситуации вот этого полного единства между верхним человеком и нижним человеком. Верхний человек, то есть проявление божественности в мироздании, оно будет, находясь в полном единстве с нижним человеком, будет точно так же не видеть обвинения в пользу нижнего человека. Выдай лимевин, достаточно понимающий. Вейн пируш... Вейн пируш лой гибет в лой роушен и ломи мену хас вишолым. И когда мы говорим, что верхний человек, он не будет видеть греха, не будет видеть там, значит, лой гибет, не будет смотреть, лой ро, не видит, не имеется в виду, что он, что эти грехи от него скрыты, не дай бог. Киакол голови идуа ваафилу сихо калу худу, потому что все пред ним известно и раскрыто, раскрыто и известно наоборот. И даже ничтожная беседа, которую человек ведет, там пустопорожняя беседа с женщиной, она тоже засчитывается в качестве греха. Элек мойши косу ваяр овен влой избейнон, но это подобно тому, о чем говорится в Иове. Увидит грех и не будет размышлять. Ну, это примерно то же, что мы сказали выше, то есть, когда человек видит в себе преступление, видит в себе несовершенство, но не относится, не вдумывается в него, короче говоря, не вгрызается в него так неистово, как в несовершенство другого человека. Шейн нимшах мина иди, шилойши иде эйсы бедайты изборых, в данном случае говоря о высшем человеке, что... Из знания его, в смысле высшего человека, то есть из того, что Всевышний знает, что он благословенный знает по поводу наших с вами проблем внутренних. Шейн логвул вы тахли следы, вот из этого знания, у которого нет никакого предела, то есть известно ему абсолютно все, из него не последует. Из пайлус бемидес агвура хулю не последует возбуждение в области качества суда, в качестве качества гвуры. Кигаха вот тихасы, потому что любовь, она покроет это, вот это знание, оно отделит от эмоций, которые могут привести, на уровне которых совершается, выносится обвинительный приговор. К Мойшику, понятна эта идея, да? То есть, благодаря этой, чуть-чуть обобщим, благодаря вот этой работе любви ближнего, любви еврея к самого себя, не ненавидь еврея, в идеале достигается ситуация, когда человек снизу, вот это вот тело еврейского народа, становится совершенно цельным. Когда оно становится совершенно цельным, оно становится пригодным сосудом для того, чтобы в нем раскрывалось божественное присутствие. То есть, вот эта вот идея божественного раскрытия свыше, как известно, такое раскрытие происходит именно тогда, когда сосуд соответствует тому, что хочет в нем раскрыться. Когда инструмент соответствует тому, что хотят с ним сделать. И, ну, нам в копилку... цитата из этого самого Кабола Шабас. «Лемех вехот бехот давка». «Чтобы стать одним в одно». Я не знаю точно, как там переводится, но помните, там такие каббалистические фрагментики, которые описывают идею субботы. И вот что в субботу происходит вот слияние одного верха с низом, одно в одно. Вот когда создается ситуация, когда сосуд полон, а божественность, она раскрывается именно в полном сосуде, в полном, цельном, безъязвенном сосуде. Когда это тело еврейского народа, оно становится цельным, то тогда достигается возможность и реализуется нисхождение в это тело, слияние этого тела с человеком свыше. Человек свыше, человек, это из пророчества Ехескеля, по-моему, из пророчества Ишаиу тоже, там, ну, обычно приводится как из пророчества Ехескеля. На пророчестве престола, на подобие престола, как подобие человека. Что это за подобие человека? Это раскрытие Всевышнего в мироздании через его качество. Правое – это хесед, левое – гвура и так далее. Вот это вот объединение – это и есть то, о чем мы говорим, объединение куча брюгу шхинтей. Святого Благословен Он и его шхины. То есть, куча брегу Святого Благословен Он, того, кто кодыш, слово кодыш указывает на отделенность, того, кто отделен, отстранен от мироздания. А его шхина – это вот его возможность его проявиться в мироздании. Ну, это отдельный разговор, и об этом как-нибудь более подробно в другой раз. А что благодаря этому происходит? Когда происходит объединение, когда еврей отдельно, а на престоле вот этого человека свыше, он там, он особняком. Два человека, они раздельные. Не сосуд и наполнение, а вот это вот еврейский народ и человек на престоле, который склонен судить в том числе. То тогда этот человек на престоле, если там снизу еврей что-то делает не так, то он, ну, выносит приобвинительный приговор, наказывает. Да? А если они слились воедино, то согласно той же самой логике, о которой мы говорили, что происходит? Человек, он не выносит себе сам приговора. Он не видит себе приговора. Вернее, так мы более детально это истолковали. Он не видит самому себе обвинения. Так вот, этот человек на престоле, он себе обвинения не видит. А если еврейский народ, он с ним приходит в слияние, то получается, что еврейскому народу он не видит обвинения вместе с собой, потому что он с ним стал одним. Понятно? И благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что те вещи, которые этот верхний человек, он знает про еврея, там, значит, может, какие-то недостатки в нем есть. Вообще человек – существо несовершенное, и как бы он ни приближался к совершенству, все равно перед ним будет долгий путь дальнейшего совершенствования. То есть человек в той форме, в которой он существует в настоящее время, скажем, он априорно несовершенен. Даже великий праведник, помните, там, как в Тане, например, который вот чистая там, любовь и страх перед Всевышним, все равно в нем, поскольку его душа воплотилась в материальном теле, в нем есть определенная недостаточность. А уж что говорить о человеке, который не великий праведник, который вот живет исключительно любовью и страхом перед Всевышним. Так вот, несмотря на то, что этот верхний человек, он понимает, осознает на уровне дас, своего безграничного, беспредельного дас, он знает о том, что происходит и у кого какой недостаток есть, точно так же, как в человеке внизу в отношении самого себя или в отношении горячо любимого им кого-то, такое знание, оно не выходит наружу в форме обвинительного приговора, а оно нивелируется, как бы оно скрывается от него собственной любовью. Точно так же, когда еврейский народ приходит в слияние с вот этим человеком, который на престоле, любое обвинение, оно отгораживается, оно, любовь Всевышнего квиохол к самому себе, а в такой ситуации, значит, и к еврейскому народу тоже, она не дает никакому знанию о недостатках еврея выйти в реализацию в форме обвинительного приговора.